Глава 4. Семен вошел в кабинет Гессера, на секунду замер перед дверью и еле заметно покачал головой. Нет его в Москве, точно. Глупо оно как-то, фыркнул из кресла Игнат. Он же в Москве должен что-то с когтем сделать. Так какой смысл было открывать портал за пределы Москвы? Гессер искоса поглядел на Игната. Было в его взгляде нечто загадочное. Нечто такое, что хотелось сходу назвать высшим знанием.
«Не скажи», — тихо возразил он. «У Темного не было выбора. Либо остаться в Москве и потерять коготь, либо убраться подальше вместе с когтем и позже попробовать прорваться еще раз. Другое плохо. Братья все-таки сумели передать коготь этому Темному с Украины, а он сумел нас обмануть».
Гессер вздохнул, на миг прикрыл глаза и поправился.
«Да чего уж там, нас. Меня обмануть он сумел. Меня».
Светлана, забившаяся в уголок дивана у окна, снова всхлипнула. «Простите, Борис Игнатьевич». Антон, до сих пор сидевший прямо, словно лом проглотил, придвинулся к ней и молча обнял за плечи.
«Не плачь, Светлана. Ты ни в чем не виновата. Если уж я не сумел предугадать действия Темного, с тебя спроса вообще никакого».
Голос Гессера был суховат, но, в общем, нейтрален. Светлану, шефу ночного дозора, действительно не в чем было упрекнуть. Случившееся просто выходило за рамки ее теперешних знаний и навыков. «Я не пойму только одного», — отрывисто сказала Ольга. Она сидела на пуфике между столом Гессера и окном и нервно курила. «Если действия Темного вообще не просматривались заранее, значит, он действовал по наитию, ничего заранее не планируя и не обдумывая?»
«Получается так», — согласился Гессер. «Он предпочитает творить вероятности, нежели выбирать одну из существующих. В общем-то, смелый подход, но небезопасный. Чутье может и подвести. Вот тут мы его и накроем».
Ненадолго повисла тишина. Семен бесшумно пересек кабинет и присел на диван, чуть в стороне от Антона со Светланой.
«На самом деле меня озадачило другое».
Гессер мрачно достал из кармана пачку пэлмал. Удивленно поглядел на нее, засунул обратно в карман и извлек оттуда же кубинскую сигару в жестяной капсуле, ножницы для срезания кончика и огромную настольную зажигалку. Но открывать сигару не стал.
Совсем другую.
«То, что Темный легко воспользовался энергией портала и отчасти Светланы, — сразу догадался Семен, — так этого следовало ожидать».
«Почему это следовало?» — насторожился Гессер.
Семен пожал плечами. «По-моему, он еще сильнее, чем мы думаем. Маскируется просто. В принципе, и я, и Илья, и даже Гарик в состоянии воспользоваться силой Темных. При определенных обстоятельствах. И с определенными последствиями для себя».
«Но не так нагло и не так быстро», — покачал головой Гессер. «Вспомни Испанию. Когда от Темного портала пытался подпитаться Аввакум. Помнишь, чем все закончилось?»
«Помню», — ничуть не смутился Семен. «Но это говорит лишь о том, что наш Темный значительно сильнее Аввакума. И ни о чем более». Гессер несколько секунд глядел на Семена, с сомнением покачал головой, потом перевел взгляд на Светлану.
«Свет», — спросил он заметно мягче, — «попробуй еще разок вспомнить все, что тогда почувствовала. Только не торопись. И, пожалуйста, не переживай. Ты все сделала правильно. Беда лишь в том, что этого оказалось мало».
Семен удивленно поглядел на Светлану с видом человека, пропустившего самое интересное. «То есть как это попробуй? Создай образ и все дела», — посоветовал он.
«Не создается образ», — проворчал Гессер. «В том-то вся и проблема. Ерунда, а не образ формируется».
«А другой создавать пробовала?» — живо заинтересовался Семен. «Абстрактный, не связанный с Темным».
«Пробовала», — ответил за Светлану Гессер. «Другой получается. А этот никак».
«Да», — пробормотал Семен. «Слишком яркие гнетущие впечатления, возможно. Помню, я лет 20 назад пытался воссоздать образ воронки Инферно над Рейхстагом в момент выступления Гитлера. И все никак правдоподобия не мог добиться».
«Речь не о правдоподобии», — сказал Гессер. «Вообще нет картинки. Серая муть, словно Светлана пытается вспомнить сумеречный мир».
Антон, по-прежнему не проронивший ни слова, с надеждой глядел на Свету. «Значит так», — начала она. «Сперва я вообще ничего не замечала. Когда вы, Борис Игнатьевич, ушли за сбежавшим братом, я оставалась у портала. Потом заметила, что темные на полу зашевелились, и подпитала вашу сеть. Темных снова придавило к полу, потом вернулись вы, и вот почти сразу, словно обморок. Чернота перед глазами, слабость и провал. Я на полу очнулась, когда Антон мне в лицо водой брызгал. От сил одни воспоминания. Да не помню я ничего толком. Волшебница закусила губу, словно готова была расплакаться. Антон взглянул на нее, будто надеясь успокоить одним лишь взглядом. «У меня нет разумного объяснения», — подал голос Илья. «Просто не на что опереться. Данных мало».
«Данных предостаточно», — фыркнул Гессер. «Но у меня объяснения тоже нет. В смысле, стопроцентно верного объяснения. Догадки есть, их еще нужно проверить. Ольга?»
Ольга пожала плечами. «Если уж тебе нечего сказать, я и пытаться не буду. Либо это маг высшего уровня, почему-то никем никогда не зарегистрированный, либо нам морочат голову. Мне, например, до сих пор непонятно, почему не вмешался Завулон. Казалось бы, ввоз когти — операция исключительной важности. А он и пальцем не шевельнул, чтобы помочь своему сброду».
«Так-то оно так», — задумчиво протянул Гессер, все-таки извлек из капсулы сигару, внимательно посмотрел на нее, с наслаждением вдохнул аромат табака и сунул обратно. «Дневной дозор Москвы может вообще не иметь отношения к операции по ввозу когтя Фафнера. Братья Регина вполне могут действовать на свой страх и риск. В этом случае к Завулону и претензий быть не может. А сброд его, похоже, действовал самостоятельно. Причем не лучшим образом, иначе они не дали бы нам перехватить братьев».
«Да что братья, шеф!» Игнат невольно встал. «Если темный с Украины на самом деле предназначен когтю, то схватку в аэропорту выиграли темные».
«Если бы темный с Украины был предназначен когтю, — тихо сказал Гессер, — мы бы сейчас привыкали к вечному пребыванию в сумраке. Даже мне не удалось бы никого из вас спасти. Никого. Понятно, Игнат?»
«Даже так?» — спокойно осведомился Семен. «Так серьезно?»
«Именно так, Семен. У меня надежда только на одно. Темный пока сам толком не понимает своей роли. Вот и мечется. Наш единственный шанс — опередить его и лишить когтя. Тогда шансы, в принципе, уравниваются».
«Но как его опередить?» — не унимался Игнат. «Может быть, мне попробовать с ним поговорить? Убедить? Я же хорошо уговаривать умею. Только найти бы его».
«Он не сможет сидеть без дела. Коготь сжет ему руки. Темный неизбежно объявится в Москве».
Гессер встал, осмотрел подчиненных, устало провел рукой по щеке.
«Все, отдыхать. Всем отдыхать».
И повернулся к Антону.
«Антон, не отходи от Светы. Ни на шаг. И домой не стоит ездить. Ни к тебе, ни к ней. Оставайтесь здесь».
«Хорошо, Борис Игнатьевич», — впервые заговорил Антон Городецкий. Он по-прежнему обнимал Светлану за плечи. Через 10 минут в уютной комнате для отдыха дежурных, где сейчас никого не было, Антон протянул опустошенной волшебнице плеер и наушники. «Знаешь», — сказал он, — «у меня есть что-то вроде игры. Там на диске очень много музыки. Разной. Я ставлю случайный выбор, но почему-то всегда выпадают нужные песни. Попробуй ты, а?» Светлана еле-еле улыбнулась и приняла наушники. «Жми вот сюда». Она нажала. Плеер мигнул зеленым глазком, раскручивая диск. Лазер скользнул по трекам и остановился на одном из них. «Мне снятся собаки, мне снятся звери, мне снится, что твари с глазами, как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба. И я рухнул нелепо, как падший ангел». «Наутилус», — сказала Светлана, чуть сдвигая наушники. «Падший ангел». «Действительно, в настроении». «Знаешь», — подчеркнуто серьезно сообщил Антон, — «считай меня суеверным, но я не сомневался, что выпадет нау. Очень люблю эту песню». «Давай слушать вместе», — попросила Светлана, усевшись на диван. «Давай», — согласился Антон и мысленно поблагодарил человека, который изобрел наушники-бусины без дужки. «Я не помню падения, я помню только глухой удар, а холодные камни. Неужели я мог залететь так высоко? и сорваться жестоко, как падший ангел. Прямо вниз, туда, откуда мы вышли, в надежде на новую жизнь. Прямо вниз, туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь. Прямо вниз. Они долго сидели рядом, обнявшись, и у каждого в ухе звучал крохотный наутилус. Им было и горько, и хорошо втроем. Ему, ей и падшему ангелу.